Вот так звук истории.
Добрый вечер, сезон новый начался, и мы начинаем новую нашу серию совместную, ежемесячную с, хотел сказать, Арзамас 16, Арзамас Академи. Евгений Бунтман здесь, Жень, привет.
Привет.
И Марина Нафикова, выпускающий редактор Арзамаса.
Здравствуйте.
А Жень, ты как редактор спецпроекта, да? Редактор спецпроекта.
Да.
Министр без портфеля. Редактор без портфеля. Арзамас замечательный выпустил проект, новый французский проект «Послевоенная Франция. Чем кто жил». И вот там масса всего есть.
Чем, кто, как и где жил.
Где жил, потому что есть путеводители, о которых мы поговорим. Питейные заведения. Я вот подумал, что вот там питейные заведения или философические клубы. Я потом подумал, что это одно и то же. И плюс еще, в принципе, разницы мало. Есть.
Абсолютно. Там совпадали многие сущности. Там совпадали питейные заведения с философическими клубами. Там совпадали университетские аудитории с философическими и клубами, а также с, в общем, со штабами подрывных организаций.
Ну да, да. Там, в общем-то, так.
Да, да. И это курс про Францию 50-х-60-х, который у нас вышел, очередной курс. Вот мы, Арзамас, возвращаемся после летнего такого перерыва на эхе. Так-то перерыва, в общем, никакого не было. Сергей Бунтман тоже поучаствовал в этом курсе.
С плейлистами.
В составлении плейлистов воображаемых и невоображаемых французов. И это тоже одна из таких замечательных
вещей. Ну да, там плейлист разных.
Спасибо.
Можно было их вообще, конечно, сделать плейлистов этих еще штук 20. Но чтобы не чистить, потому что...
Но мы били по рукам.
Потому что, били по рукам, потому что французы, как ни странно, чтобы о них не думали, а это там очень разные люди. Есть разные люди, Марин, там совершенно... вот у нас есть галлисты, у нас есть безнадежно влюбленные или с надеждой влюбленные. И там и певцы, и все композиторы, вот те, которые все не все, у нас много кого нет, но уж не в защите.
Но сегодня, я надеюсь, нам удастся пропущенные некоторые имена возместить. И, значит, еще пару слов про курс. Его можно прочитать у нас на сайте Arzamas Academy. Этот курс составлен при помощи вместе с компанией Peugeot. И, ну, естественно, Франция же. Да.
Угу. Странно, если бы было с Toyota, например.
Там рассказывается и про 40-е годы, и про 50-е. Нельзя 50-е понять без 40-х. Но, конечно, главный фокус на 50-х и 60-х, которые очень разные и разделены разными событиями. Ну, давайте поговорим немножко про, собственно, Францию. Чем жила? Мы обещали говорить, чем жила Франция.
Ну, так чем жила? Кончилась война.
Кончилась война. Генерал Деголь, главный человек Франции после войны.
Сразу.
44-й год. Конечно, он безусловный герой. Герой сопротивления, герой освобождения. Герой всей Франции. И с него мы, собственно, начнем с его замечательного голоса.
Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les soldats sont grands élevés. Les soldats sont grands élevés. Entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent de nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. On a le citoyen, on est au bataillon. Marchons, marchons, à votre mur, à votre sillon.
Le gouvernement salue, chasse, libéré.
Да, это... Но вот, ребят, вот здесь заметим одну вещь. У нас будет колечко такое, потому что у нас, я думаю, что мы успеем. Генерал де Голль нас поет в 69-м году еще. И вот я в этом вот... все время... Здесь, смотрите, сколько народу с ним поет. Поют лучше его, там, масса. У него там срывается голос, он говорит, что приветствует правительство, да, и петуха пускает. Вот здесь генерал де Голль. Это действительно всеобщее. А потом...
Вообще, у нас рабочее название было, с Мариной мы тоже много это обсуждали, рабочее название такой курса «Франция от Деголя до Деголя». Это ровно как раз от Деголя освободителя, от Деголя 44-го года, от Деголя 8-го мая 45-го года.
До Деголя кровавого, да?
До Деголя уходящего.
Уходящего, 68-й, 60-й.
Уходящего и 9-й. Умирающего, да. Уже Деголя. Ну вот, Франция, Париж, который восстанавливается после войны и оккупации. Там начинается совсем другая жизнь. Ну, во-первых, помощь маршала, да, которая позволила как-то французам, американская помощь, которая позволила французам не только восстановить экономику и как-то жить уже более-менее по-человечески, но еще и как-то посмотреть, что такое американское. Американские солдаты, американский джаз.
Американские остатки военных складов.
Это другая немножко история.
Это немножко
другая история. У нас Париж такой хороший. Хороший, приятный. Париж не всегда, правда. Вот у нас есть... И там это очень хорошо видно. Как раз не только в лекции. Есть лекция Марии Анинской, которая об этом рассказывает. Главный специалист по Борису Виану. Но у нас еще есть путеводитель, вот, о котором несколько слов расскажет Марина. Просто,
да,
про,
места,
про структуру.
Места,
потому что это как раз формируется после войны.
Да. И сержермецкая вообще эпоха, но не только. Вот. И что там, где там? Как построен путеводитель? Как?
Вообще, это такой рассказ для тех, кто любит путешествовать во времени. Это Франция 50-х, 60-х, но путеводитель имеет... В смысле, что вы его, если вы сейчас едете в Париж, то вы можете его использовать, потому что он снабжен картами. Если использовать такое скучное слово «раздел», то путеводитель состоит из 9 разделов. Вы можете узнать о том, где посидеть в кафе в Париже 50-х, 60-х.
Не просто где... там посидеть, а вот там посмотреть еще, как там краем глаза, как работает Сартр.
Да, посмотреть, как в клубах дыма Сартр там что-то записывает, и узнать, почему Сартр не любил, например, принимать гостей дома, не только где он сидел. Вы можете узнать, где купить книги. Ответ, небольшой спойлер, везде. Но мы рассказываем о двух местах, где это было сделать очень удобно, и о самых популярных книжных магазинах. Где сходить в театр, где послушать джаз-музыку, где услышать шансон, посмотреть кино, где поспорить. И если, например, вы студент, то, соответственно...
То вам будет баррикады, собственно, как уважающийся студента.
Есть у нас такая прекрасная, увлекательная карта баррикад латинского квартала мая 68-го года. Вот это все в
нашем... Да. Как строить баррикады? Это твоя инструкция, что ли?
Это наша инструкция, как строить баррикады. Ну, если еще почитать глубже, то... Не только наш путеводитель, то, например, если почитать французские источники, на бульваре Сен-Мишель строили в том числе из деревьев баррикады. Там спилили деревья в мае 68-го года.
То есть эти все, которые мы видим, они все новые, за редкими исключениями.
Там спилили и из них строили. Ну, это действительно удобно строить баррикаду из деревьев.
Прости, пожалуйста, если засомневался.
Джазовые клубы. Это один из главных символов 40-х годов, 50-х, как мы тоже рассказываем в путеводителе. Вы чуть-чуть опоздали в джазовые клубы, потому что это так идет чуть-чуть на спад. 40-е годы, да, Борис Виан, великий писатель, драматург, музыкант, автор путеводителя, восхитительного по кварталу Сен-Жермен, издевательского абсолютно путеводителя. Он зовет туда и американских звезд, и поет сам.
Да.
Слово Борису Виану.
Bon matin. matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous, on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais frais de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris, devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse incroyable. Ouvre cette porte et sors des vins. T'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là. On n'a fait pas le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais si tôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous planquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps, qu'autant, on peut finir par obtenir déménagement.
Это Борис Виан, бытописатель и главная звезда 6-го округа.
Сен-Жермен-де-Пре написал учебник «Как пользоваться Сен-Жермен-де-Пре». Написал. Ну, его знают у нас по Романову, во всяком случае, Борис Виан.
Ужасно жалко, что этот учебник не переведен. А о нем тоже говорит Мария Львовна Анинская в своей лекции, конечно, и про атмосферу Сен-Жермен-де-Пре. И вот в нашем путеводителе вы увидите, как там все плотненько. Там у нас есть карта, естественно, но как путеводитель без карты, это странно достаточно. Есть карты, и там можно кликать на всевозможные названия, ну, в общем, сами посмотрите на Арзамас Академи. Да, там жизнь как-то везде цела, в Париже. Но вот здесь прямо плотно-плотно.
Это левый берег. Это, в общем, такое, с одной стороны, студенческое, такая вот достаточно богемная...
Между студенческим и буржуа. То есть это промежуточная такая троглодиты, вот эти, как их называет Виан в своем руководстве, как пользуется Сен-Жермен. Он рассказывает про троглодитов, пещерных жителей, которые живут только под землей в джазовых клубах. Никто не знает, чем они занимаются днем. Угу. Они появляются там только ночью. Это, угу. Это ужасно забавно.
Там расписание рабочего дня. Сколько? Полтора часа работы, да?
Ну да, да. Там четкое расписание. Нет, полчаса.
Полчаса.
16:30 специалисты творят.
Да.
А все остальное время они там пьют, обедают, разговаривают и так далее. Вот. Но это не у нас путеводитель, это у Виана. Это скорее про экзистенциалисты 40-х.
Быстренько знаете, скобку можно открыть-закрыть, потому что тут спрашивает Виктор, разве французская экономика была разрушена во время войны? Ее надо было восстанавливать. Виктор, конечно, разрушена. Разрушены все связи. Но, во-первых, высосана была Германия. Высосана и промышленность, и все остальное. А с другой стороны, разрушилось все. Это совершенно другие...
Связи все разрушились.
Связи разрушились. Ну, а что вы думаете, черный рынок, он зря существовал, что ли? А потом война прошла все-таки.
Ну, местами Париж очень хорошо жил во время войны и оккупации. И там центр какой-то был на Монмартре жизни, угу. где офицеры гуляли, вермахта и СС.
Все было по-разному.
Много было,
все
да.
Все бывало по-разному там, да.
А вот но
экономика была разрушена.
После да. войны интеллектуальные центр веселья, это, конечно, Пресс-Сен-Жермен. Левый берег Сены.
Да. Правый берег Сены.
Правый берег тоже. Правый берег тоже существовал, но он существовал чуть-чуть по-другому. То есть Монмартр жил еще как жил. На Монмартре были кабаре, где восходили звезды. Я вот так не знаю, как это лучше назвать. Мы тоже, смотри, много спорили. Французской авторской песни, шансон.
Марин, как считаешь? Как ее называть?
Ну, мне кажется, что в реалиях русского языка это можно назвать шансоном.
Вот. Нет. Шансон, но для... Который поют хорошие... Который поют хорошие люди для хороших людей.
Мне кажется, песни это просто лучше всего вообще.
Песни.
Песня.
Там были французские певцы. Там начинал Жорж Брассенс покорять Париж. Там был такой молодой бельгийский парень, Жак Брель. Mm-hmm. Его звали. И многие-многие другие. И был замечательное кабаре у Паташу, который у нас есть на карте путеводителя. И про это тоже рассказывают.
Все кликабельное.
Можно посмотреть. И вот это знаменитое Паташу, который открыл сначала чайный салон на Монмартре, а потом как-то стало там петь, развлекать гостей и потом звать молодых всевозможных талантов туда тоже.
Ну и сама-то она поет здорово. Вот она песню Брассенса одну поет совершенно дивно. Это еще видеть надо.
Но...
Кстати, есть ссылка на видео на Арзамасе, есть ссылка на видео.
Есть.
Да. Вот именно на это исполнение.
Можно это услышать.
Avec elle, l'esprit n'est jamais dans les choux. Ses refrains ont du pep, du style, de la passe. Plus on la voit, plus elle est passe. Et c'est passe, passe, passe.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin. Le chat la prenant pour sa mère se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde trouva le tableau peu commun. S'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, c'était simple et très sage, présumait, c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnard, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire si preste pour voir ça ne distribuait plus des lettres que personne au reste n'aurait lu. Pour voir ça, Dieu leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, c'était simple et très sage, présumait, c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leur époux, de leur galant, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, effarouches, elles immolèrent le chaton. La bergère après bien des larmes pour se consoler prit un mari et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement. Seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants.
Quand Margot dégrafait son cortège pour donner la...
Я просто еще пару слов скажу, что это как раз песня, прекрасно подходящая к атмосфере Монмартра и так далее, про
Марго, которая,
про простушку Марго, которая грудью кормила подобранного котенка, и все деревенские парни собирались на это.
А она думала, что это что-то посмотреть.
Да, они не на котенка, а посмотреть на это восхитительно, как она поет и как написал Брассенс картину. Не все так безоблачно на самом деле в... Послевоенной Франции.
Паташу, да. Виктор, это замечательно.
Паташу. Да. На самом деле, все как-то быстро меняется, довольно страшно и мрачно становится во Франции, потому что одна война кончилась, а через 9 лет уже начинается другая, которую даже войной толком не называют.
Индокитай.
Нет, Алжир.
Индокитай.
Но Алжир...
Бенфу, 54-й год.
Алжир особенно болезненный. Ну, нет никакого Алжира. Есть 3 департамента французских, заморских, да, на тот момент. И возникает чудовищный кровопролитный конфликт. Миллион беженцев, европейцев, которые жили в Алжире. Сотни тысяч убитых в самом Алжире, как с той, так и с другой стороны. Резня, террористы, ультраправые террористы, алжирские патриоты и так далее. Это большой пласт истории. Возвращается Деголь фактически на волне переворота, который его сами военные и позвали возглавить Францию и спасти Францию. Вот те самые черноногие, про которых мы тоже рассказываем в курсе, и генералы алжирские. А черноногие так называли... Ну, таких этнических французов, так скажем, которые жили в Алжире уже не в первом поколении.
Да, да, да.
Маленький кусочек главного гимна черноногих, главного гимна «Мы африканцы».
Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant, c'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant des colonies pour sauver le pays. Nous avons tout quitté par un jour victoire, et nous gardons au cœur.
И это, соответственно, гимн африканцев. А у тех, кто не хотел войны, был совсем другой гимн. И мы как раз до новостей, мне кажется, успеем послушать кусочек. Тот же самый упомянутый Борис Вян.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher.
Это песня «Дезертир» Бориса Виана, за которую он сам страдал от цензуры, про людей, которые не хотят воевать, а таких было большинство. А потом они подросли, и начнутся 60-е после середины часа.
Продолжим через 5 минут.
Вот так звук истории.
проект «Арзамас Академи» о послевоенной Франции. И у нас в гостях редактор спецпроекта Евгений Бунтман и Марина Нафикова, выпускающий редактор «Арзамас Академи». Тут говорят, побывал в Париже, пишет Максим, я... Максим, должен быть, да. Я нигде не услышал французскую гармошку, то есть аккордеон. Да ну ладно, не там бывали, во-первых. А во-вторых, побывал в России, почему на каждом углу никто не играет на балалайке?
Я в метро тут видел, играли на балалайке.
Ну, отлично, рай, это очень хорошо, ну, слава богу.
Знаю, кстати, где в Москве послушаем гармошку, да, французскую.
А как же Эдит Пьяф, пишет Дмитрий. Эдит Пьяф прекраснейшим образом пела и проходила все свои тяжелые истории. Пели все, и Шевалье пел до 60-х годов, и Трене был великолепен, и все...
Мы же не можем обо всех рассказать, этого... ни здесь, ни
в Эдит Пьяф у нас фигурирует замечательно в этом, в плейлисте парашютиста.
Да, там восхитительная была восхитительная история, всем известная песня «Rien de rien». Это фактически гимн иностранного легиона и потом уасовцев.
Уасовцы, которые, когда их арестовали и везли, это есть.
УАС – это организация секретной армии, которая совершила несколько покушений неудачных на Деголя и вообще в кровавый хаос ввергла их.
Так вот они пели, я ни о чем не жалею, пели вот эти самые.
Да.
Тантура французская арестованная пела.
Je veux parler zéro, я начинаю все с нуля. Да. Да, ну, да. С нуля, слава богу, у вас ничего не получилось начинать заново. Но это у нас есть в плейлисте всевозможные...
Начинается
всевозможная апологетика у вас тоже, конечно, есть.
У нас начинается 60-е, и Марина 60-е, это другая история. У нас.
Ну, наверное...
Но продолжение истории.
Или да, продолжение история? В том смысле, что послевоенные годы во Франции, это ведь были годы такого тоже гедонизма, когда Франция восстанавливалась после войны, и в 60-е годы, собственно, вот эта вот радость к жизни и обновлению всего, она тоже проявилась.
Подрастали бэби-бумеры, вот, родившиеся.
Ну да, те, кто не видел войны, да, той, да, да. Той. Ни войны, ни оккупации, они подросли, и их вот эти самые папы стали очень сильно раздражать. Всех причем. Стали раздражать, об этом чуть позже поговорим. Режиссеров папино кино стало очень, великое французское кино, их стало очень раздражать. Вот. Они его любили, смотрели, но декларативно от него отказывались.
Это уже раздражало ребят, которые... После войны насмотрелись кино, они насмотрелись другого. Они посмотрели Орсона Уэллса, посмотрели Хичкока. Это не ширпотреб американский, который был тоже и очень был славный. Но смотрели кино другое, и ребята там придумали совсем новое кино.
Да, но давайте для начала как гимн практически 60-х тоже, да. И как гимн совсем
вот
молодежи.
Вот, пришли,
вот,
да.
Вот кого
да.
У нас нету ни в плейлисте, ни почти нету в упоминаниях, и мы как бы это исправляем. Омаж Франсуазе Арди. Все мальчики и девочки моего
возраста. Это вообще это символ бэби-бумерского поколения. Это прекрасные мальчики, мальчишки и девчонки. Замечательная песня.
Франсуаза Арди и вырастает целое поколение.
Ты знаешь, она, вот Франсуаза Арди, она сейчас писательница, и очень неплохая она. Она болеет, правда, здорово, но вот она очень неплохая писательница. Это вообще такая была любовь всех абсолютно, и первый раз ее увидели в фильме «Большой приз».
Она сейчас, надо сказать, отлично, несмотря на болезни и на возраст, выглядит Франсуаза Арди всегда отлично. Про кино, да, начали немножко говорить. Во-первых, сейчас Марина расскажет, как у нас оно представлено в курсе. Там, в общем, две сущности есть у кино «Новой волны», которая система образующая, конечно, для всего, для конца 50-х. Это вот как раз смычка 50-х и 60-х. И у нас она тоже в курсе есть.
Да, во-первых, это прекрасная аудиолекция кинокритика и киноведа Михаила Трофименкова о «Новой волне». И текст, материал о главных фильмах «Новой волны», собственно, и из лекции, из материала вы можете узнать, что такое «Новая волна», и увидеть, что, несмотря на то, что фильмы совершенно разные, понять, что их объединяет. Собственно, Михаил Трофименков рассказывает о том, что «Новая волна» — это все-таки такие разноплановые.
А в списке у нас фильмов, понятно, что список всех фильмов, если режиссеров «Новой волны», как провозглашал журнал «Каидю Синема», было 162, если мне не изменяет память, то фильмов, понятно, еще больше, да. Все снимали по много фильмов, по несколько фильмов в год снимали. И ведущие режиссеры тоже. И у нас еще этот список, он, во-первых, сугубо субъективный. А во-вторых, это я предвижу какое-то ломание копий по этому поводу, потому что это должен входить в «Новую волну», это не должен входить в «Новую волну». Это такая штука достаточно свободная, «Новая волна», и как раз это показывает, что там есть... было такое папино кино, было жанровое кино. Здесь тоже есть жанры у «Новой волны», но это очень странные жанры. Жанры, которых никогда не было ни до, ни после. И поэтому у нас каждый фильм идентифицируется, ассоциируется с каким-то определенным жанром.
Ну да.
Который, понятно, что эти жанры во многом выдуманные, но они соответствуют действительности. Сюрреалистическая драма, пожалуйста. Экзистенциальная драма, пожалуйста.
Гангстерская мелодрама. Да?
Ради бога. Да. Можно назвать как угодно. Любой из этих фильмов. Драма, безусловно.
Драма это вообще...
Драма-репортаж. Драма род-муви. И так далее. Род-муви, пожалуйста, тоже есть. Причем многие из них могут относиться к род-муви.
Но роман... Вот «Взлетная полоса», кстати, из этого выросли 12 обезьян потом.
Это и фотороман, и антиутопия,
и антиутопия,
и документалистика, и все что угодно. Это может быть абсолютно фильм «Роша», «Взлетная полоса», это может быть что угодно, как и почти любой фильм «Новой волны». Какие-то отрывки звуковые из «Новой волны» достаточно странно пока, потому что там надо смотреть, как там прыгает камера, как камера стоит, а там, там справа горит машина, слева уходит главный герой, и камера остается смотреть.
Или как у Годара, одновременно все говорят, потом еще закадровый голос, и еще смерть переводчика, еще надо переводить все вывески, которые он показывает, и неоновые объявления.
И, конечно, это надо смотреть, совершенно не отрываясь, но один кусочек, конечно, хотелось бы очень поставить. Это такая смычка между 50-ми, тоже и 60-ми. В «Баре Поташову» был один из таких героев. Это был замечательный, почти неизвестный у нас, к сожалению, из-за абсолютной непереводимости его песен, Бубило Пуант. Замечательный певец, юморист. И в фильме «Стреляйте в пианиста» это одна из самых, на мой взгляд, ярких сцен «Новой волны», когда выходит с каменным лицом юморист Бубило Пуант и поет свою развеселую песню. И с еще более каменным лицом у него проходит за спиной Шарль Азнавур. Там все улыбаются, да, там ударник Виктор, если мне не изменяет память, тоже из группы пианиста, улыбается во весь рот. Мрачнейший Шарль Азнавур проходит и начинает играть на пианино. Вот, пожалуйста, песня оттуда.
Une idée de l'adjudant qu'elle avait très peu pourtant une idée. Elle nous servait à boire. dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était dentiste, elle a vanille, à vanille et framboise. Sont les mamelles du détresse, pour dire qu'elle était dentive. C'est plus près que les Caraïbes, c'est plus près que Caracas, c'est plus près que Pézena, je sais pas. Et tout en étant française, c'était tout de même aussi bête. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir en tibette. Moi qui serais plutôt fou qu'elle avalie et framboise. Sur les mamelles du dessin, elle avait peu d'avantages, pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'attitude de beauté. On veut dans le Maine-et-Loire s'offrir de gros seins en poire.
Вот, и совершенно душераздирающая на самом деле сцена, как и весь фильм, а еще, так как все это импровизация, да, Трюффо снимает это все как импровизацию, и выходит Бобби Лапойнт, один раз это все снимается, mm-hmm. и потом ему говорит звукооператор, что ни пса не слышно, надо дать титры, хорошо? Дадим титры, и у Трюффо появляется караоке там прямо, вот такой вот, под эту песню «Стреляйте в пианиста», там прямо караоке со словами и с песней.
Они не стеснялись, они здорово делали, и все начинали узнавать себя, и плюс еще, конечно, ну нельзя не сказать, что появление вообще такого американизированного и песни, как Джонни Холидей и Эдди Митчелл, которые совершенно они не Холидей и не Митчелл.
Это другая вот следующая история. Я последнее скажу про кино. Вот у нас есть лекция и кино и литература. Там невозможно не разорвать, там все связано. Есть лекция про литературу, где, естественно, говорится про кино. В кино говорится про литературу. И отдельно тоже говорится про философию. Конечно, отдельная лекция
да.
про философию. Тоже. Самое удивительное, что все эти люди, философы, да, которые говорят вроде бы об очень сложных вещах, да, структурализм это очень сложное для понимания, но нет. Тот же самый Фуко приходит на телевидение, Сартр приходит на телевидение. Они рассказывают и становятся звездами. Их узнают на улицах. К ним, конечно, не подходит, как у нас рассказывается, путеводитель. Не надо подходить никому на улице. Это как-то не очень принято. Мишель Парфенов, который помогал составить нам этот путеводитель, француз, парижанин, всегда живший в Париже и видевший 50-е, 60-е, обращал на это несколько раз, мы с ним разговаривали, обращал на это внимание. Никто никому не подходит. Есть вот всегда такое вот дистанция и восхищение на расстоянии. Ну вот, философами восхищаюсь на расстоянии. Это просто я хочу там анонсировать наши лекции. Но мы перейдем опять к путеводителю и к рок-н-роллу французскому.
Где можно послушать рок-н-ролл было? Это ведь тоже специфическое.
Да, и там есть тоже у нас рассказ про это с картами тоже, да, Марин?
Да, конечно, это были такие рок-клубы, в которые можно было прийти, послушать рок. Если вы боитесь, не знаю, в общем, после 9 вечера начиналось что-то невероятное. По залу, как правило, летели стулья. И если вы опасались вот этого всего, то лучше было...
Причем по музыке это не то чтобы очень понятно, потому что французский рок, он такой мягкий довольно.
Такой был, конечно.
Да, он такой немножко комнатный. Это тоже очень хорошая примета поколения 60-х. Это такие вот... дети, выросшие, отрицающие все папина, но достаточно устроенные, благоустроенные достаточно дети. И те, кто выходил в Париже в 68-м году, тоже благоустроены. Ну вот давайте послушаем немножко пример французского рока. Эдди Митчелл, которого, конечно, зовут не Эдди Митчелл, как и Джонни Холидей, не Джонни Холидей. И его группа «Черные носки». Вот все как полагается, так по-американски. Эдди Митчелл.
Chérie, chérie, souris-moi, je t'en prie. Oh, je vois au fond de ton sourire des paysages merveilleux. Tout le bonheur que je désire, je le vois danser dans tes yeux. Chérie, donne-moi ton sourire si tu veux bien me rendre heureux. Chérie, oh, oh chérie, chérie, oh chérie, souris-moi, je t'en prie. Mon ciel est bleu quand tu souris.
Вот Эдди Митчелл, Джонни Холлидей был чуть-чуть пожестче со своим роком, но не намного.
Да, не намного.
Сейчас нам странно себе представить, что под это можно было там срывать себе одежду, скакать по сцене, швыряться стульями друг друга, и потом там побоища были после концерта в Дворце спорта. Это такая самая окраина Парижа, тоже на карте у нас можете посмотреть. Туда его... Порт-де-Версай, по-моему, да, если я не ошибаюсь.
Очень
да,
далеко.
Да, очень далеко.
Да ладно, далеко, да, пешком можно дойти.
А, можно, но лучше не надо ходить пешком, потому что там вокруг как раз ПТУшники парижские вылезают понемножку, дети предместья, и лучше не надо. Это не Сен-Жермен, это не Латинский квартал. Там такая настоящая жизнь, дети рабочих приходят бить папиных сынков. Ну, главное событие 60-х, на котором, в общем, 60-е кончаются, это вот как раз смычка и рабочих, и папиных сынков,
да.
Которые перевернули мир, которые перевернули Францию, свергли де Голля фактически, и до сих пор 68-й год жив и продолжает жить. Вот любая борьба профсоюзов, достаточно успешная во Франции, и любая борьба за образование, за контракты при взятии на работу, это все, конечно, спасибо 68-му году. То, что преподавателей в университетах не так уважают, как до 68-го года, это тоже заслуга 68-го года.
Я они сами несколько спустились с своих академических небес и небес такого классического учителя Третьей Республики.
Да, да. И у нас об этом в курсе очень много. Про Гидебора и ситуационистов. Есть песня, написанная женой Гидебора. Гидебор, кстати, сам тоже писал тексты песен очень многих, чудесных.
Да.
Про Альтюсера и его маистов. Да, у нас есть замечательный раздел в путеводителе, да, Марин, где можно поспорить с разными представителями радикальных кругов. Вот. Можно и нужно, пожалуйста. И майские события 68-го года. Конкретно про них у нас в курсе почти нет. И это осознанно. Потому что на этом кончаются 60-е фактически. Все 50-е и 60-е, они понемножку подводят к этим событиям. Философы, Фуко, Лакан, Альтюсер, Сартр, все это подводит к 68-му году. Новые романы, новая драма, которая переворачивает с ног на голову вообще представление о тексте, о том, как должен существовать текст. Ролан Барт, который убивает автора. И все остальные, уж не говоря там про новую волну, их ругали за то, что они не участвовали в каких-то событиях, за то, что напрямую не говорили про Алжирскую войну, напрямую не ругали де Голля и не прославляли молодежь. Но вся эта молодежь, она выросла из Гадара, из Шаброля, из Трюфо и всех остальных. Конечно, конечно, особенно из Трюфо. Вот. Все это нагнетается, а потом выплескивается в мае 68-го года на улице Парижа. Мы сейчас услышим кусочек хроники. Это 3 мая 68-го года. Полиция, СРС, такой ОМОН французский, пытается выгнать студентов из Сорбонны, но, в общем, тщетно, потому что они с чудовищным насилием сталкиваются студенты, потому что полиция как-то не очень стесняется в своих методах и средствах. Но времена уже изменились, это уже не 50-е. И голос за кадром, я вот просто предваряю, потому что мы послушаем без перевода, голос за кадром говорит, что такого уровня насилия, такой жестокости Париж давно не видел. И мы услышим звуки, гранаты с светочным газом летят, полицейские машины едут и так далее. И там такое облако прямо, облако над Латинским кварталом стоит.
Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
Вот интересно, что говорит журналист. Говорит, там, после Лондона, Варшавы, других мест, и до Парижа докатилось. А потом, много лет спустя, и даже уже очень скоро, именно Париж станет символом 68-го года и волнений.
Потому что Парижа они победили.
Да, Парижа они победили, и действительно, это был рабочий класс и рассерженная юная интеллигенция. Вот это было очень серьезно.
Потом пути разошлись, это уже другая история. И после 68-го года некоторые становятся частью истеблишмента, другие просто канули в небытие.
А третьи сделали из своего вот этого 68-го года, сделали то, на чем они едут всю жизнь просто. Едут и философы, есть и политики те, которые едут всю жизнь на своем 68-м ездили.
Зато сохранили какие-то, может быть, убеждения, хотя, самое главное, конечно, были достижения и ощущение, что можно, что молодежь может победить. Там, возможно, Деголь, уехавший в это время в Баден-Баден, был не так плох, но он совершенно безнадежно устарел. И этот, если переходить к такой коде, и этот курс Франция 50-х, 60-х, который сделал Арзамас, это на всем протяжении вот этих двух, трех практически десятилетий, это показывает, как показывает взросление. Взросление Франции в том числе. Как Франция начинает с нуля. И начинает взрослеть, отказываться от старого, пробовать новое. И именно в эти годы Франция во всем. Это мы знаем Францию по, не знаю, по фильмам Иннебеля, по Луи де Фюнесу и так далее. Это тоже есть. По Брижит Бардо. Но Франция становится законодателем мод, во всяком случае, в континентальной Европе, вплоть до Советского Союза, благодаря своей философии, литературе и всему остальному.
И вот мы видим в конце Деголя, но теперь уже совершенно одного. 69-й год, и он гимном завершает и нашу передачу.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous dans...
Ну вот этим мы заканчиваем все на Арзамас Академии. Можно почитать весь этот проект, и это будет развиваться.
Там много можно покликать, послушать, почитать, послушать лекции, попутешествовать. Все, что хотите, приходите на сайт, смотрите.
Евгений Бунтман, редактор спецпроектов Арзамас Академии, и Марина Нафикова, выпускающий редактор Арзамас Академии. Сергей Бунтман вел эту передачу. Всего вам доброго.
Спасибо.
До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.